Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Рад вас приветствовать на просторах нашего прямого эфира. Вы слушаете радио «Радонеж», у микрофона Сергей Комаров. Номер телефона нашего прямого эфира не меняется. 8-495-959-59-39. Всегда рад услышать ваши звонки. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, это бесплатно. Поздравляю вас с воскресным днем грядущим и с памятью всех русских святых, наших великих, примером которых мы назидаемся, это люди, которые сформировали лицо русского мира, да, русской православной цивилизации. А сегодня я хотел бы говорить с вами на вот какую тему. Одиночество, его свет и тьма. Вот такую тему я придумал и надеюсь, во время нашего эфира эту мысль, так сказать, расцветить разными оттенками, ну и, собственно, объяснить, что я имел в виду. Одиночество. Каково его происхождение? Мы знаем, что Бог создает человека вначале одного, Адама, поскольку появляется Адам, а затем уже появляется Ева. И вот этому одному еще пока человеку Господь дает почувствовать, что его одиночество – это нехорошо. Мы помним, Господь приводит к Адаму разных зверушек, он их называет соответствующими именами, и не нашлось помощника ему соответственного. И человек вот это чувствует, то есть Господь дал ему это почувствовать, что, собственно, нехорошо в его бытии. Интересно получается, что Господь создает такую относительно идеальную картину мира, в которой человек может совершенствоваться, да, но он уже гармоничен и счастлив, уже в прекрасном мире живет. Но все-таки Господь помогает человеку почувствовать, понять, что есть некая недостаточность в его бытии, которую и отмечает Господь в словах «нехорошо быть человеку одному». Что же получается, что Господь создает человека плохо, да, то есть с какой-то ущербностью? Конечно же, нет. Просто мы видим в книге «Бытия», что картина творения мира разворачивается постепенно. Господь не сразу все творит. Мы видим, что Господь творит сначала мир духовный, ангельский, потом вот этот первозданный хаос материальный, да, потом уже Дух Божий носится над водами, потом появляются очертания суши, вода, которая над твердью, под твердью. В общем, творение структурируется, рождаются новые элементы, одно отделяется от другого, происходит некий процесс. То есть постепенно Господь это делает. Мы знаем, что 6 дней Господь творит мир, в том числе и человек появляется в день шестой как венец творения, а в седьмой Господь почил. Это суббота Божия благословенная. Так и здесь. Творение человека, мужчину и женщину сотворил их, происходит постепенно. Господь вкладывает определенный смысл тоже в поступенность этого творения. И вот, в частности, проявляется эта поступенность в творении мужчины, а потом женщины. И при этом мужчина понимает, должен был понять, что вот чего-то ему не хватает. Так устроил Господь. Нехорошо человеку быть одному. Тут, конечно же, аспект и социальный, и духовный. Социальный человек нуждается в человеке. То есть Господь творит человека, который нуждается в другом. Вот Адаму, в частности, нужен помощник. Ну, а Еве, соответственно, нужен Адам. И мы знаем, например, из богословия, вот, скажем, Владимира Николаевича Лоскова, который так замечательно структурировал и выявил, по сути, святоотеческое учение на современном языке. Он сказал, что индивидуальность и личность – это разные вещи. Вот индивидуальность, она замыкается сама в себе, сама на себе, а личность – это как раз-таки вот эта данность, с которой Господь творит человека, и личность развивается в служении Богу и людям, то есть при взаимодействии с другим. Вот Сартр сказал, что другой – это ад. А почему он сказал это? Потому что он от лица своей эпохи, может быть, от лица самого себя, понял, что вглядываться в мир другого, принимать другого, любить другого – это работа, это духовная работа. И только эта работа приносит действительно подлинную радость и блаженство человеку, добавим мы, с христианской точки зрения. Но Сартр со своей экзистенциальной точки зрения, да, он говорит, что другой – это ад, потому что, да, если убрать вот это служение любви, христианское понимание другого человека, иного, которого нужно принять и полюбить, то да, другой – это ад, а я ад для него. И мы носим в самих себе свой личный ад, который высекает при соприкосновении друг с другом какую-то адскую искру, такое адское пламя. И вот человек – это социальное существо, и он как личность растет по-настоящему при взаимодействии с Богом и другим человеком. То есть человек без отношений не существует. Вообще с самого детства мы все строим отношения с мамой, папой, братьями, сестрами, игрушками, едой, ну, по сути, со всем миром. Человек – это существо, которое находится в отношениях с другим миром, и в частности, особо с другим человеком. Это важный закон его жизни. А вот как пишет об этом премудрый Экклесиаст. «И обратился я, и увидел еще суету под солнцем». Ну, помните, да, он перечисляет виды сует. Суета, сует, метеотис, метеотитан по-гречески. «Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело». Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Ну, тут уже в конце, очевидно, Соломон, которого считают автором книги «Экклезиаст», говорит о браке, да, двое греются в постели друг об друга. Да, мы с вами в предыдущих наших эфирах говорили о любви и о дружбе. Да, вот как раз-таки в дружбе и любви, в дружбе между друзьями, простите за тавтологию, да, и в любви брачной, вот это одиночество преодолевается как раз-таки. Но здесь нужно все-таки обязательно вспомнить важную грань, которая разделила, по сути, жизнь человека на две половины, это грехопадение. Вот до грехопадения, в этом самом определении Божьем, нехорошо быть человеку одному, не было вот этого экзистенциального трагизма одиночества человека падшего. Да? Нехорошо было человеку одному в определенном аспекте. То есть он был счастлив и блажен, будучи сотворен Богом, он жил в гармоничном мире, он не знал греха, смерти, никакого разделения. Единственное, да, он ощущал некую недостаточность, которая должна была восполниться вот этим Божьим подарком, творением другого. А вот после грехопадения этот аспект одиночества совершенно другим становится. Он становится убийственным для человека. Но прежде чем мы об этой убийственности поговорим, мы должны отметить еще другой аспект человека, да, жизни человека сразу после его сотворения. Мы уже сказали, что человек – это существо социальное, так творит его Господь. Он направлен к другому, к другим. Он – существо отношений. А с другой стороны, помимо этого социального аспекта, человек, он имеет в своей жизни и аспект духовный. А что именно? Человеку нужен Бог. У человека есть дух. Человек состоит из тела, души и духа. И именно дух, это высшее направление жизни души, отвечает за взаимодействие с Богом. И без этого взаимодействия человеку плохо. Вот, по сути, самое страшное одиночество, о нем говорит Христос на кресте. Боже мой, почему ты меня оставил?» Вот это подлинная трагедия человеческой жизни, богооставленность. Вот она как раз-таки подчеркивает существование в человеке такого духовного аспекта жизни, духовной направленности. Человек духовно направлен к Богу прежде всего, но и в принципе к другому человеку тоже. Есть разные измерения и отношений человеческих в том числе. И вот, конечно же, восполнение вот этого «нехорошо быть человеку одному», прежде всего, человек все-таки находит не в Еве, да, не в супруге, а в Боге, в Боге. Господь дает понять, кто источник жизни и от кого человек зависит в хорошем смысле, да. Откуда он эту живую воду жизни, воду вечности может брать? Это сам Господь. И вот грехопадение, оно искажает оба аспекта, и социальный аспект, и духовный аспект. Человек получает новую реальность своей жизни, это смерть. Смерть как разлучение духа от Бога и смерть как разлучение души от тела, как второе, как следствие первого. Вот это уже то кромешное и жуткое одиночество, которое входит в жизнь человека, когда он отворачивается от Бога. Потому что нехорошо быть человеку одному, здесь уже играет новыми красками. Когда человек отворачивается от Бога, он упирается в тьму, он упирается в тупик. Он начинает пожирать свое одиночество. Он уничтожает сам себя. И тот личный ад, который зажигает в его душе вот это попрание святыни, разрыв отношений с Богом, этот ад вбирает всю жизнь человека и из нее творит какой-то огнедышащий кошмар. Это самая крайняя и самая страшная степень человеческого одиночества, когда он от Бога отделен и не хочет его искать. Одно дело, когда человек от Бога отделен, но ищет его. Другое дело, когда он даже не хочет его искать. Или как Адам прячется от Бога под кустом. Это же тоже некий такой важный аспект одиночества. Господь выходит на поиски человека, а человек прячется от Бога, безумец. Под кустом разве можно от Бога спрятаться? Но он прячется, обрекая себя на вот такое самосозданное одиночество, свое личное одиночество, пытаясь от Бога скрыться. И мы видим после грехопадения, как Адам и Ева стыдятся, глядя друг на друга и наспех творят себе с помощью Божьей какие-то первые кожаные одежды. То есть они уже в этой блаженной наготе непосредственной, такой святой, не могут пребывать. Они смотрят друг на друга глазами чужаков. Да? Передо мной симпатичный чужак. Если до этого это была плоть от плоти моей, кость от костей моих, то теперь это тот самый другой, о котором Сартр уже из глубины этого грехопадения нашего человеческого говорит, это ад. И для человека другой становится не восполнением его личности, не вот этой динамикой любви, устремления к Богу, а становится таким личным адом. Это то, что вносит в нашу жизнь грехопадение. Вот такое начало обособления мы видим в поведении его и ее, Адама и Евы, после греха. И вот эта тема одиночества, она именно здесь зачинается, по сути, да, в грехопадении, и постепенно обрастает новыми и новыми аспектами. Вот как раз-таки христианство, в чем его величие и красота, в том числе в преодолении этого одиночества. Христианство начинается как явление общинное. Помним, что Христос набирает учеников, первую общину христианскую. И потом на эту первохристианскую общину сходит Дух Святой, и эта община становится церковью. И христианство распространяется по земле исключительно как общинное явление. То есть апостолы ходят по разным городам, странам, проповедуют и что делают? Собирают общины. Эти общины, в свою очередь, общаются друг с другом. У них есть некое братское единство молитвы, взаимопомощи и евхаристическое единство. Это принцип, который церковь соблюдает до сего дня. Да, христианские общины, православные общины, они имеют единство в духе, в молитве, в братской взаимопомощи и в Евхаристии. Существуют и размолвки между братьями-христианами. Это человеческий фактор, это было, есть и будет, и сейчас есть определенные проблемы между поместными церквями. Но будем надеяться, что это все решаемо, да, Дух Божий исцелит. А изначально церковь рождается вот таким организмом общинным, в котором как раз-таки преодолевается вот этот мистический ужас «нехорошо быть человеку одному после грехопадения». Это мы сказали о одиночестве как состоянии души, оторванной от Бога и оторванной от другого человека. Это, может быть, самое мучительное состояние, ну, которое может быть в этой жизни. Потому что если человек не имеет опоры духовной, не имеет веры, по слову Тютчевой, не ищет ее, да, и если человек не имеет опоры в другом человеке, чтобы поделиться, чтобы о ком-то у него болело сердце, а у этого другого болело сердце о нем. Без этого переливания любви, да, такого переливания крови, нет человеку счастья. Вот тяжело ему. И благо, если есть вера у человека, тогда вот это социальное, личностное одиночество легче пережить. Вот. Но если нет веры, то действительно это величайшая трагедия человеческой жизни. Вообще, если человек имеет веру, конечно же, его одиночество – это уже не одиночество. Он с Богом, у него есть Господь. Просто другое дело, что мы все не выросли еще в такую меру, чтобы мы могли возвести очи к небу и сказать, вот есть я, Господи, есть Ты, Господи, и я счастлив, и я не одинок, и я всегда с Тобой. Мы не можем так сказать, потому что мы грешные, слабые люди, так же, как этот Адам бедный, периодически прячемся от Бога в кустах своей гордыни, своих грехов, пороков, страстей, своего безумия. Поэтому наше одиночество с Богом, которое могло бы быть нашим величайшим блаженством, оно тоже под неким таким ну, вопросом, насколько мы к нему пришли, насколько мы его достигли. И вот тут я бы хотел перейти к параллельной теме. Это одиночество как уединение. Мы иногда путаем эти два понятия, одиночество и уединение. Вот, например, про монахов мы говорим, что, ну, вот он как бы отказался от мира, от общения, он одинок. Но монах не одинок. Монос, вот это вот один, да, от которого рождается слово монах, на самом деле означает скорее уединение, чем одиночество. Это совсем другое дело. Уединиться ради некого роста человеческого духа, ради созревания человеческой личности в Боге. И в этом отношении, конечно, уединение – это вообще некая норма человеческой жизни. Невозможно человеку жить нормально, если он периодически не уединяется, как раз-таки для вот этого контакта с Богом, чтения, молитвы, размышления, просто некого отдохновения. Человек, хоть и социальное существо, но он и вот такое личностно-индивидуальное существо. Ему необходим он сам, ему необходимо познавать самого себя. И это не эгоизм какой-то имеется в виду, а просто, ну, некое здравое состояние человеческого духа, который должен периодически останавливаться в этой нашей спешке, в этой нашей суете и просто заглядывать вот в эту вечность с Богом, исследовать ее и предлагать Богу какие-то вопросы. Вообще мы живем в атмосфере орущего мира. Мир орет. Он очень шумен сегодня. И отдельный разговор про одиночество вот в больших городах, где чем больше шума и крика, чем больше толпы, которые тебя окружают, тем более одиноким ты себя чувствуешь, потому что это все создает некую видимость какого-то счастья и движения, но это счастье и движение тебя совершенно не касается. Ты в этом потоке одинок, и чем больше он, тем больше ты свое это экзистенциальное одиночество ощущаешь. Вот. И в целом мы живем в атмосфере перегруза информации, шума, голосов, увещаний, рекламы, каких-то тезисов, споров, идеологий. И, конечно же, вот в этом всемирном шуме невозможно человеку оставаться нормальным, если он хотя бы несколько минут в день не посвящает такому благому уединению. Это может быть, не знаю, какая-то ночная молитва, это могут быть просто каких-то несколько минут, проведенные с самим собой на кухне перед сном. Это может быть какой-то такой, такая личностная рефлексия, погружение в себя во время прогулки по городу. Но в любом случае человеку нужно отдыхать от шума, информации и просто быть наедине с самим собой и с Богом. И вот это «побыть наедине» как раз-таки означает эту блаженную лабораторию одиночества. Потому что только в этой тишине уединения и рождается все подлинное, великое и настоящее в человеке. Жизнь какого угодно гения, художника, писателя возьмем и увидим, что все великое, гениальное рождалось во время его вот таких индивидуальных сеансов, да, часов, проведенных в тишине кабинета, наедине там с инструментом, с картиной, с красками, с книгой. И все его открытия, все эти прорывы человеческого духа, они рождаются в уединении. Да, есть такая определенная лаборатория одиночества. Только там, в этой тишине, в этой такой творческой исихии, рождается что-то по-настоящему великое, чему мы любуемся до сих пор. Там, читаем или слушаем эту музыку, или еще что-то. И вот отсюда, собственно, из этой идеи и рождается идея о монашестве. Потому что монашество – это культура уединения для Бога. Монашество, как мы помним, рождается из отшельничества. Вначале было такое локальное отшельничество некоторых людей, да, которое не имело массового порядка. Потом эти отшельнические кельи появляются все большим числом, и потом Господь уже через ангела своего, через особые видения, откровения, посещения, дает отцам общежительный устав, вот, собственно, организацию этой жизни, которая Духом Святым появляется. А изначально монашество рождается как такая неорганизованная отшельническое такое движение. Там идея была просто уйти от этого шума, от мира, от всех его соблазнов и, в принципе, от всех дел, даже, может быть, хороших, например, семья, работа, там, дети и так далее, даже от этого отойти, чтобы что? Чтобы быть с Богом и чтобы служить Богу неразвлеченным сердцем. Не отвлекаться вообще ни на что. Я и Бог, вот монашество. Отсюда вот это самое монос. Поэтому это скорее не стремление к одиночеству, это стремление к уединению. И вот такое уединение, братья и сестры, нам, конечно, очень важно. Остановиться в этой беготне. Подумать о Боге, о себе. Охладить дух, разгоряченный в наших бесконечных этих блужданиях, поисках. Кто что сказал, что написали. А что там тут? А что здесь? А что с этим человеком? А завтра что будет? А вот просто остановись и, как говорят, побудь здесь и сейчас, да, просто остановиться в этой гонке. И именно из этой остановки, из этой тишины рождается молитва к Богу и какая-то настоящесть нашей жизни, подлинное переживание нашей жизни. Интересно, что вот монахи, о которых мы сказали, в итоге ведь монашеское движение, оно обратилось к миру, исцеляя мир. Да, вот такая удивительная вещь. То есть люди уходили от мира, чтобы преобразить себя, как апостол Павел пишет, преобразуйтесь обновлением ума вашего. И вот они занимались именно этим, а потом так исторически уже сложилось промыслительно, что монашество повернулось лицом к миру и стало, ну, такой закваской мира, поскольку свет мирянам монахи, да, свет мирянам ангелы, говорят, и ядро такой церкви, ну, такой спецназ церкви и уставщик жизни церковной, это что? Монашество наше святое. То есть кто у нас, скажем так, начальники церковные? Монашество, епископат. Кто у нас написали для церкви уставы? Кто принимал решения преимущественно на святых соборах, оттачивал догматические формулировки? Кто оставил нам бессмертные произведения, многотомные, аскетические, где описывается путь духовной жизни, кто защитил веру, кто обосновал православное вероучение в определенной терминологии, кто создал, по сути, вот эту великую, всемирную, в том числе русскую, православную культуру, которая поражает до сих пор весь мир, эти иконы потрясающие, это музыка небесная, это письменность древняя христианская, замечательная. Это преимущественно монахи, монашеская культура, которая рождается, опять же, из глубины вот этого уединения, одиночества для Бога. Поэтому вот в этом смысле любить одиночество, в скобочках уединение, нормально. Да, вот мы должны отличать одиночество от уединения, или, скажем, одиночество такое безбожное и одиночество ради Господа. Это разные вещи. И вот это одиночество ради Господа или уединение всем нам нужно, и его нужно любить, эти святые минуты. Вот, например, раньше была такая культура церковная, ну, условно говоря, культура церковной жизни, скажем так, особенность церковной жизни, как ночная молитва. Есть статьи и книги по этому поводу. Ну, сейчас мы только пишем статьи и книги по этому поводу. В общем, кратко. В первые века христианства, можно даже сказать, в первое тысячелетие христианства, и даже после, долго после, потом еще, была такая норма жизни и монашества, и мирян, вообще всех, это ночная молитва. То есть считалось нормой лечь, кстати, не поздно, обычно ложились с закатом, солнышко зашло, что делать, вечер, надо спать. Поспать пару часов, ночью встать помолиться и лечь доспать. В принципе, таким образом разработаны все монашеские уставы, они включают в себя ночную молитву, ну, полуночниц, например, то есть той же идеи возникает. И так жили не только монахи, но так жили и миряне тоже. То есть это даже не считалось каким-то подвигом. Это была норма, ночная молитва, встать помолиться. Вот у Златоуста в вечернем правиле, да, мы находим молитву Златоуста, 24 молитовки по числу часов в сутках. То есть на каждый час молитва. И ночью тоже, а спать, когда вопрос. Но вот находили время спать, но ночью обязательно вставали на молитву. И молитва ночная, ей очень много похвальных слов сказали святые отцы. Можно у кого угодно найти, даже в интернете просто загуглить. Там, святые отцы о ночной молитве. Видите, огромную подборку, как хвалят отцы ночную молитву. Это было нормой жизни христианства. В целом, в принципе, сейчас эта культура почти полностью ушла. Не знаю, конечно, может быть, какие-то благочестивые миряне продолжают. Я уверен, есть такие, которые продолжают эту благочестивую традицию. Но в целом, как такая норма жизни общеобязательная, общепринятая, этого уже нет. И никто об этом как-то особо не вспоминает. Да. Так вот, я почему это вспомнил? Ну, потому что это и есть культура вот этого уединения ради Господа. Люди тоже много работали, днем были заняты, тоже у них своя была суета. То есть не мы сегодня впервые, так сказать, столкнулись с вызовом суеты. Нет, люди тоже были многопопечительны, много чем занимались, было чем заняться. Но они понимали, вот я ночью встану и помолюсь. Ночью отдам Богу вот то, что днем по занятости не мог. Пришел уставший, хорошо, перекрестился, лег спать, поспал. Ночью встал минут 15. Но вот эта молитва, она особая. Все вот пишут, Златоуст, кто угодно, что особая тишина в мире царит, ну, творение спит. Да, и вот когда звучит-то молитва к Богу, ну, Господь особенно ей внимает, и у тебя душа по-особому расположена. То есть не пожалей этих 15 минут, 20, оторви от сна и... у тебя будет этот драгоценный опыт. Только ты и Бог. Да? Такое маленькое монашество. Хотя бы ночное. В некоторых храмах служат сейчас в наше время литургии по ночам. Есть традиция. Например, в храме, в котором я Пономарю, вот два раза в месяц ночная литургия. Прекрасно. Это прекрасный опыт. Потом, конечно, тяжело. Организм требует там, доспать как-то. И все мы люди рабочие. График приходится восстанавливать, но хотя бы малюсенькая такая жертва Богу, и то она радует. Вот. Это тоже некий опыт вот такого уединения ради Господа. Как раз-таки то одиночество, которое можно любить. Вспоминается еще рассказ Чехова, замечательный, «Пари». Наверняка помните. Просто в двух словах вспомню сюжет, ну так, по памяти. Давно перечитывал, был человек богатый, банкир, который поспорил с молодым бедным юристом, что этот юрист просидит в одиночной камере 15 лет. Если он это сделает, то получит огромные деньги, баснословная какая-то сумма. И этот молодой человек согласился. Он поселился во флигеле, в саду банкира. Ему давали полное довольство, то есть там приносили еду. Хотел книги заказать, книги. Там инструмент у него был, пианино, мог поиграть. И, в общем, делай, что хочешь, просто главное сиди. Отбывай срок, 15 лет. интересно развивалось состояние этого молодого человека. Первый год он скучал, откровенно скучал, много спал, поигрывал на фортепиано, читал какие-то романы, детективы. В общем, человек в отпуске, да, блаженствовал и отдыхал. Во второй год музыка умолкла, и отшельник потребовал тома классиков. Начал читать серьезную литературу. В пятый год затосковал, снова сел за рояль, попросил вина. Вот поразительно, Чехов показывает такие, знаете, большие психологические процессы внутри человеческой личности. Как-то поэтапно все происходило. Книги, значит, в этот период уже не читаются. В шестой год юрист бросается на изучение языков, изучение философии, изучение религии, набивает голову знаниями. Потом требует книги по истории религии, то есть, очевидно, он начинает какой-то путь к чему-то, к какому-то осознанию чего-то через книгу, очень важно. Требует книги по истории религии, богословию, читает последние два года все без разбора, вообще много читает. А, да, и что важно, после 10-го года, вот, да, прошу прощения, я чуть-чуть подзабыл. После 10-го года он и спрашивает Евангелие, и читает только Евангелие. А потом последние два года он уже читает богословие, историю религии, а потом вообще все. За 5 часов до окончания 15-летнего срока он уходит из флигеля. Оставляет записку, да, что в миллионах он уже не нуждается. Он благодарит этого банкира за то, что тот помог ему понять смысл жизни. И это спасает его жизнь, потому что банкир этот к тому времени разоряется и задумывает в последнюю ночь убить молодого человека, поскольку он не смог бы ему выплатить вот этот самый долг. И он приходит, а молодого человека уже нет. Осталась записка. Спасибо, что помогли мне понять смысл жизни. Вот такая красивая история, да, когда именно уединение помогло человеку прийти к истине. Там роль играли книги, конечно же, вот Евангелие. Но в целом это прекрасный путь человеческого духа, который поставлен в рамки вот этого самого уединения. Был еще замечательный случай, вот уже не из литературы, а из жизни. Такой был атаман, последний атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский. Если кто помнит его историю, в его время была упразднена сечь. И этому казаку было уже 85 лет. И его отправили в Соловецкую тюрьму, где 25 лет он провел в тесной одиночной камере. Ну, правда, говорят, он там выходил наружу, там была у него комната, ну, неважно. В общем, он был в тюрьме. И после помилования, этот уже, по-моему, 100-летний Калнышевский, или даже, по-моему, 105 лет было, он отказался возвращаться домой и остался там в монастыре. То есть он что-то важное для себя понял. И там и почил, и, проводя последние дни в молитве, скончался. Там он и похоронен, и он прославлен сейчас как местночтимый святой Запорожской епархии. Да, так что вот тоже такой пример созревания личности в одиночестве. Вот. Конечно же, одиночество вот в таком негативном смысле, да, это бич нашего времени. Как-то так получается, что с развитием интернета атомизируется человеческое общество, и мы разбредаемся по своим этим кельям многоэтажных домов. И все отмечают, что сейчас такое время, когда люди могут жить на одной лестничной площадке и не знать друг друга, ну, годами. И люди не то, что не знают друг друга, но к этому и не стремятся. Что-то с нами происходит. Вот, например, я квартиры своей не имею, да, снимаю, периодически переезжаю там, в разные квартиры. И не раз видел такое, что вот бабушка, например, несет тяжелую сумку, заходит с тобой в один подъезд. Вот. Ну и ты вроде прилично выглядишь там как-то, да, и просишь, да, давайте помогу. И уже протягиваешь руку, чтобы помочь ей сумку донести. И бабушка в ужасе отшатывается от тебя, потому что боится. Боится, что перед ней маньяк, не знаю кто. Не раз сталкивался, и меня это глубоко поражало. То есть вот что-то с нами всеми случилось. Я же еще помню в детстве, когда, ну, просто жизнь, например, девятиэтажного дома или пятиэтажного дома хрущевочки, это была жизнь общины. Выходили мужики постарше, там, в домино били. Женщины вечером на скамейках делились впечатлениями. Детвора бегала по улице. Вот, какие-то костры палили, на гитарах играли. Жизнь какая-то была другая. Квартиры иногда запирали, иногда не запирали по вечерам. Зачем, когда, ну, вон, все бегают, шастают, все перед глазами. А вот друг другу заходили соли, сахара, яиц попросить. Сейчас вот рассказывал мне один знакомый, как он был в гостях у друзей в Подмосковье, и не было у них, такая прям классика, соли не было, закончилась соль. И он вышел на лестничную клетку, постучался к соседям, одни не открыли, вторые не открыли. В третьей квартире кто-то подошел к глазку, внимательно его изучал. И потом ответили: извините, мы вас не знаем, кто вы, что вы, соль вам нужна или еще что-то. Да, бабулечка какая-то. Она говорит: давайте вы спуститесь на улицу, я на вас посмотрю из окна. И если вы нормальный человек, я вам брошу коробок с солью. И так оно и получилось. Он бедный спустился вниз, и на него посмотрели и бросили ему коробочек с солью. Вот до чего мы дожили. Вот во что превратилась наша жизнь. Вот, и, конечно, вот мы, боящиеся друг друга люди, сидящие взаперти в своих квартирах, общающиеся по скайпам, интернетам, это какое-то новое явление, явление нового человека, человека одинокого. Потому что, а еще раз повторю, что духовной жизни такого уровня, как у святых, у нас нет. Мы не способны растворить свою жизнь богопознанием и исключительно им. Вот. Если кто-то заявляет иногда так, что верующий человек не может быть одинок, у него есть Бог, да, ну, я подозреваю этого человека некой, не знаю, неопытности или неискренности, неведении каком-то, потому что жить так, чтобы уверенно сказать, что мне никто не нужен, поскольку у меня есть Бог, но это действительно какой-то высокий предел святости. Я, например, так не готов сказать. Ну и тут трудно сказать, есть ли сейчас люди, которые на это способны. Может быть, действительно какие-то блаженные монахи в своих кельях. Вот, поэтому, конечно же, вот мне кажется, мы приходим в итоге к чему? К церковной общине. Потому что только там человек должен освобождаться от этого своего одиночества. Только там он должен встречать подлинное братство и любовь, и открытость, и единение в вере. Вот. И только там, быть может, такая нормальная человеческая жизнь общинного духа, это правильная общинность, и может сохраниться. Потому что если она основана на вере, это правильная общинность. Общинность может быть основана на страстях, грехах и пороке, когда у людей есть какая-то общая цель отвиснуть, потусить или что-то нехорошее сделать. А единство в вере и молитве – это и есть подлинное преодоление одиночества. Когда ты напитываешься братским общением, общением с пастырем, вот, общением с Богом, тогда это все как-то гармонично и полноценно работает. Поэтому нам, конечно, всем нужно стремиться, не только пастырям, чтобы общины, в которые мы ходим, прихожанами которых мы являемся, стали действительно такими островками любви, общения, непосредственности, искренности, поддержки, взаимоподдержки, да, чтобы пришел человек от мира сего, так сказать, уставший, вот, и расстроенный, и согрелся, по крайней мере, в эти краткие часы церковного общения. У нас же как получается? Помните такую дилемму дикобразов у Шопенгауэра? Это, она иллюстрируется в фильме «Полеты во сне и наяву» с Янковским. Помните, там говорится, что вот эти самые дикобразы, у них же длинные иголки, вот, и когда им бывает холодно, они прижимаются друг к дружке, чтобы согреться, но чувствуют боль от уколов и разбегаются. А потом опять замерзают и сближаются, потому что нужно же греться. И опять колются друг об друга, получают раны и расходятся, чтобы взаимно сойтись. Вот это, конечно, очень напоминает нашу с вами жизнь. Вот. Когда одиночество делается невыносимым, люди иногда сходятся, ну, даже непонятно для чего и непонятно где. Вот. Но получают друг от друга раны и расходятся. Потом опять сходятся. А человек, существо социальное, да, ему нужен другой. Вот. А так как мы грешны, мы друг друга раним. И вот светская наша вежливость и общепринятая культура поведения – есть не что иное, как такое безопасное расстояние между нашими одиночествами. Там Шопенгауэр в конце приходит, что эти дикобразы, они в результате, чтобы и не замерзнуть, и не поколоться, они подходят друг к другу на какое-то безопасное состояние, этим довольствуются. Вот это, наверное, наша тоже такая проблема. Мы находим какое-то безопасное расстояние и боимся сближаться. Вообще человек, чем старше, тем менее он способен на вот такое сближение, потому что есть какой-то печальный опыт, есть уже тугокожесть какая-то, вот, усталость немножко от всякого рода отношений. Вот, и, конечно, лучше всего, когда человек приобретает друзей в молодости, а потом эти отношения уже работают на них, приносят дивиденды какие-то. Это самое лучшее вложение, самая лучшая инвестиция – дружба. Вот. Потому что приобретаются люди с годами, уже друзья с годами уже труднее. Есть звоночек у нас. Добрый вечер, слушаем
добрый,
вас.
Добрый вечер, Сергей. Я, извините, только короткую реплику.
Да.
Все, с вами можно согласиться, действительно, ну, как говорится, вы действительно все это описали правильно, как это бывает. Но есть у нас друзья, которые всегда с нами, это святые. Сейчас вот День всех святых, земли российской просиявших, а я вот читаю Юстина Поповича, а он все сотериологию, то есть спасение по отцам святым, он только пишет, как, что они об этом думали, как они стремились к Христу и к своему ближнему. И вот эти друзья, которые действительно всегда с нами, и никак от них не уколешься иголками никакими. И свои иголки куда-то отлетают в общении с ними. Вот все, что я хотел сказать, извините.
Спасибо большое. Ну, конечно же, святые наши самые лучшие друзья, которые никогда не предадут и которые всегда помогут, согреют, придут на помощь. А вообще, по-настоящему человек может считать святого другом, наверное, тогда, когда его почувствует сердечной такой любовью. Святых-то много, и мы удивляемся их подвигам, читаем про них. Но по-настоящему почувствовать святого, мне кажется, это какое-то очень важное личное делание человека. Наверное, человек должен как-то в какой-то малой степени уподобиться святому этому и действительно у него поучиться, чтобы его святость как-то пережить, почувствовать его святость особенно как-то близко. Да, еще, надеюсь, скажу на эту тему. Есть у нас еще звоночек, сейчас выслушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Нью Москва.
Да.
Здравствуйте, брат Сергей. Вот что вы можете сказать о монашестве в миру сейчас? И сейчас нет таких гонений у нас, как вот были. Правильно ли это или нет?
Угу. Спасибо. Конечно же, монашество в миру сегодня может быть только по особому благословению священноначалия, когда, например, иеромонах какой-то, он должен отвечать за какой-то храм, например, и жить при этом храме. Или, скажем так, работать в епархиальном каком-то учреждении, там при владыке, может быть, жить, или вот при отделении епархии. И поэтому он не в монастыре, а вот там. Может быть, в городе даже там квартиру ему снимают, я знаю такие случаи. То есть какие-то особые случаи, связанные вот с особенностями церковного управления и послушания того или иного монаха. В целом, конечно же, само по себе монашество в миру, оно не то что исчерпало себя, а неадекватной эпохе. То есть, ну, нет сейчас таких проблем, таких условий, которые бы рождали такое явление, да, чтобы оно было необходимым. Нам, ну, сейчас не нужно ни тайного монашества, ни монашества в миру. Есть монастыри, есть уклад монастырской жизни. Вот там, собственно, и монашество осуществляется практически с послушанием священноначалию, общением с братьей, общим таким этим деланием. Человек должен там вариться в этом соку, изживать какие-то страсти, эгоизм свой. Для этого существует монашеская община. Там и легче ему, поскольку там единомышленники все, есть некое сообщество братское. Да, поэтому, конечно, вот это монашество в миру, такие индивидуальные случаи, это такое нечто особое, по особому благословению в особых ситуациях. Вот. Возвратимся к теме святых, у нас совсем чуть времени, так договорю просто. Да, вот почувствовать своего святого или просто святого, которого ты любишь, и тогда он действительно становится твоим каким-то особым покровителем. Мы же знаем, что про одного святого мы слышим, ну, и мы им восхищаемся просто, а вот на другого у нас сердце отзывается. И у каждого церковного человека есть какие-то свои любимейшие святые. Тут какая-то связь такая особая происходит. И эту связь нужно укреплять. Нужно действительно при жизни подружиться со святым, чтобы он ходатайствовал за нас и был нашим другом там, в Царстве Небесном. А для этого нужно изучать его труды, подражать ему и призывать его в молитве часто. Тут опять же просто вот наш брат сказал, что наши лучшие друзья святые. Просто чтобы это не было, знаете, благостным голословным заявлением. Вот чего я боюсь. Потому что ситуация какая-то выдастся такая, и человек поймет, что он кромешно одинок в своем эгоизме. Как бы он не был начитан в каких-то святых. Вот о чем речь просто. Чтобы действительно назвать святого другом, это надо иметь некое дерзновение, и это дерзновение из самой жизни должно исходить. Так-то можно, знаете, себе друзей поназывать каких угодно. И святителя Николая сделать другом своим, и святителя Спиридона. Но ты уверен, что они к тебе относятся как к другу? Вот. В чем дело? Ты уверен, что в их жизни и твоей жизни есть какой-то резонанс? Что они твои учителя, они, ну, какие-то, не знаю, совсем другие образы. Вот об этом, наверное, надо думать и в отношении святых этим заниматься. Да, потому что вот это сродство святым – это такая выстраданная вещь из опыта. А не просто так. Да, тут все не просто так. Не так запросто, как рассказывал мне один дипломат, из МИДа, который, когда начинал свою карьеру, первые годы работал, и ему представили какую-то очень важную чиновницу иностранную. И он сходу так подхватил ей руку и, представляясь, поцеловал руку. А потом он спросил у своих коллег: «Слушайте, а я имел право так сделать?» Он как-то усомнился. А коллеги сказали постарше: «Ну, в принципе, имел право, но не так запросто». Да, так вот, и святые тут, но не так запросто. Чтобы быть другом святого, знаете, вот за Христом ходило много учеников, но друзьями он назвал только апостолов. И Лазарь еще называется его другом. Вот. А в Ветхом Завете только один человек удостоился назваться другом Божьим, это Авраам. Но это про Бога мы говорим, конечно. А вот друзья святых, ну это тоже что-то такое подобное, это очень высоко. Так что дай Бог нам иметь сон таких друзей. Но тут все дело в том, чтобы они нас таковыми считали, и мы были достойными того. Ну что же, потихоньку будем заканчивать. А еще звонок, это будет блиц такой, да, полминуты на ответ. Да.
Сергей, да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Вот. Я хотел сказать, подтвердить как бы ваши слова по поводу того, что цветы должны тоже как-то откликаться. И хотел сказать, что дружба – это взаимная вещь. То есть дружба не может быть с одной стороны, и когда мы говорим о святых, то здесь должно быть тоже какой-то отклик, и помимо отклика нужно себя соответствующе, что называется, вести. Сергей, хотел вот вас спросить, вы сказали, что ну, по поводу дружбы земной, вот так, положа руку на сердце, извините, я, наверное, вторгаюсь в какое-то интимное сейчас пространство, ну, хотите отвечать, хотите нет, вот, положа руку на сердце, вы бы сколько могли назвать ваших друзей, ну, по количеству в миру? Спасибо.
Спасибо. Одного, наверное, назову. И благодарю Бога за него, что есть один, потому что знаю, что у других и одного нет. Вот. Все остальные, наверное, хорошие приятели, более-менее близкие, где-то там ближе к понятию дружбы, чуть дальше, но больше приятели, хорошие, замечательные, любимые приятели. А друг, наверное, один. Вот так. Дай Бог, чтобы было больше у всех нас. Друзья, с Богом. Надеюсь, до новых и скорых встреч. Будьте в мире с совестью и с Господом. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ Л. Номер ФС 77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.